Может ли ребенок вырасти полноценным человеком без страданий? Сознают ли сами дети, что они должны быть каким-то образом включены в круг серьезных проблем? Или они хотят исключительно радоваться и развлекаться? Мы продолжаем тему, начатую 2 недели назад. Я передаю микрофон Татьяне Вольской.
Часто у взрослых создается впечатление, что современные дети, и особенно подростки, живут в своем особом мире, говорят на своем малопонятном языке и не хотят даже думать о проблемах, которые занимают их родители, о том, как тяжело живется кому-то рядом на соседней улице. Уже выработалось некое клише о виртуальных детях, задаренных подарками, хорошо одетых, у которых все есть. Помню, как-то перед Новым годом я разговаривала с детьми в одной школе, спрашивала их, какой подарок они хотели бы получить. И поразилась. Чуть ли не каждый второй отвечал, что подарков не хочет, что у него все есть. Но вот недавно на одной детской международной выставке меня поразила живописная работа. В большой золотой клетке сидит девочка-подросток. Она красиво одета, на руках модные браслетики, рядом валяются плееры, мобильные телефоны. Но как грустно смотрит эта девочка через прутья решетки. Я нашла автора этого произведения. Им оказалась 15-летняя Даша Бондарь из Донецка.
Я хотела сначала изобразить девушку, которая вся обвешана модными брендами. Но когда ее ограничили золотой клеткой, у нее нет свободы, она ничего не может делать.
Чего же не хватает этому ребенку?
Она не обращала внимания на окружающую среду, допустим, на бедных людей. Она должна это как бы понять, и тогда ее выпустят, возможно.
У тебя есть такие знакомые девочки, или ты сама такой этап пережила в жизни?
Нет, но это проблема, которая касается всех. В этой девочке я заключила как бы всех людей, которые зацикливаются только на себе, на внешности, успешности. Я считаю, что нужно думать не только о себе, а о тех проблемах, которые касаются не одного человека, а всего человечества.
Думаю, что не только на Украине, но и в России, и в других странах подростки, кто сознательно, а кто интуитивно, жаждут большей включенности в окружающий мир. Кстати, и наука свидетельствует о том, что исключительно гладкое, победное детство таит в себе опасности для будущей жизни, говорит доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
Помните, одно время модно было исследовать акселератов и ретардантов. Акселераты немножко опережают развитие, а ретарданты несколько задерживаются. Кто становится более тонкой личностью, кто становится более эмпатийным, и кто становится в результате более успешным в жизни? Оказывается, ретарданты. Опыт страдания. Он может быть положительным, люди задумываются о том, что другому может быть плохо. Если пользоваться старыми фильмами, «Доживем до понедельника». Помните герой, который играет Старыгин, замечательный, успешный молодой человек и красивый, девочки его любят. Однако он менее душевный, чем главный герой, который пишет о том, что счастье, когда тебя понимают, и пишет стихи. Замечательный фильм был «Еще раз про любовь». Там герой Ширвинда говорит о том, как замечательно все у него получалось. И английская школа с отличием, и диплом с отличием. А дальше вдруг раз автобус остановился, стопор, дальше что-то не получается. Те люди не готовы к борьбе и к трудностям, которые в жизни возникают.
Наверное, нельзя быть готовым ни к чему серьезному, если не знать, не стараться узнать историческую правду о репрессиях, например, о войне. Нужна ли детям правда, чаще всего горькая и тяжелая?
Обязательно нужна, и дети тоже должны вообще глубоко чувствовать и страдать. Для моего воспитания очень много сделали бабушка и мама, которые блокаду пережили, и которые с неохотой, но когда я стал постарше, они мне говорили важные вещи. И я гордился тем, что дед у меня умер во время блокады. И ни в коем случае нельзя на эти темы ерничать.
Об этом же говорит и заведующий кафедры психологии и педагогики Института детства Российского педагогического университета Ирина Хоменко.
Человек должен знать свою историю, и желательно, чтобы эта история была безоценочная. У нас вообще образование построено на бездоказательной базе. Есть группа сведений, которая собрана некими людьми. Эти люди транслируют эти сведения будущему поколению. Понятно, что когда у нас была советская идеология, то естественно, что вся информация отбиралась под определенным прицелом. Но сейчас, когда есть интернет, когда на ребенка сваливается много информации разной, то здесь, мне кажется, основное, чему должны учить в школе, чтобы ребенок имел возможность познакомиться с палитрой разных мнений и сведений о какой-то проблеме, и желательно, чтобы агентами этой информации были или непосредственные участники этих событий, или их воспоминания, или их впечатления, потому что образование должно стать личностно значимым. И одно дело, когда учительница рассказывает о Холокосте или о каких-то проблемах, связанных с военными действиями, другое дело, когда ребенок знакомится с жизнью конкретных людей, которые которые пережили то или иное. Недавно я слышала интервью Нади Михалковой, которая снималась в фильме о войне. И она сказала, что когда режиссер заставил просто ее таскать с поля боя мужчин, я задумалась впервые, как эти девочки вытаскивали с поля боя взрослых, тяжелых. И для нее это было открытие. И она говорит, я, конечно, по-другому совершенно посмотрела на войну. Но у нас проблема в том, что у нас и взрослые не очень хорошо понимают, что творилось в мировой истории.
И, соответственно, в преподавании некоторых предметов или в обсуждении с подростками сегодняшних событий вместо поисков правды появляются ура-патриотические ноты. С нежностью вспоминаются старые мифы и творятся новые. Но тот, кто думает, что дети не замечают лжи взрослых, глубоко ошибаются. Вот что говорит по этому поводу Степан, 16 лет.
Вообще, я посмотрел, в последнее время это ура-патриотизм. Мы говорим, что да, Россия поднялась с колен, а все это сделано-то только за счет того, что мы там нефть поставляем. То есть мы добывающая страна, а была же раньше производящая. То есть мы должны производить, а не добывать. Еще вот я просто очень удивлен той раздутостью. Вот план Путина там возводит. Это везде. План Путина, он буквально там через абзац встречается. Как личность действительно возводит. Это не очень правильно.
Кто-то на первый взгляд мало чем интересуется, кто-то вникает во все. Говорит сотрудница музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, очень много внимания уделяющего детям, Татьяна Артемова.
Мы имеем высококультурных детей с очень острыми, болезненными интересами относительно своей собственной жизни, жизни страны.
Среди тяжелых, трудных тем, прежде практически запретных, тема Холокоста – как подать ее детям, чтобы прежде всего не профанировать, говорит руководитель еврейского молодежного хора «Ева» Елена Рабинович.
У нас есть очень трагический, серьезный спектакль, который называется «Дети Холокоста». И мы сделали этот спектакль в тот момент, когда мы пригласили детей не еврейских школ, а простые, 10 и 11 классы. Вошел жующий, чавкающий зал 10 и 11 класса, вошло стадо в зал. А вышли люди. Я когда побежала смотреть на реакцию детей после спектакля, это было что-то потрясающее. Совершенно другие лица. Девочки зареванные, мальчики совершенно серьезные все.
Нужно ли говорить с детьми о тяжелом, о страшном?
А почему нет? Вот у нас был спектакль просто страшный, трагический в чистом виде.
Знают ли дети о Холокосте?
Это были дети Невского района, старшие классы, детей Веселого поселка. Мне позвонил директор школы, мой приятель, говорит, что ты сделал с моими детьми? Говорит, у нас 4 урока литературы было посвящено Холокосту, они захотели все это разобрать и узнать. Учитель с ребятами был на спектакле, и просто учитель вместе с ними изучал эту проблему.
Но на такое изучение идут далеко не все учителя и директора школ. Почему? Ирина Хоменко.
С одной стороны, есть государство, которое транслирует свои требования, а с другой стороны, есть родители, и есть родители, которые хотят, чтобы дети развивались в том или ином ключе, и есть родители, которые протестуют. И вот на примере введения православных курсов в школьную программу тоже общество раскалывается. Поэтому директора школ, они, с одной стороны, может быть, не понимают значимости этой информации для развития ребенка, с другой стороны, даже если понимают, не всегда удается это реализовать. Пока вопрос не решен, кому принадлежит ребенок в широком смысле, очень сложно говорить о том, что надо вводить, что не надо вводить. Но то, что ребенка, конечно, нужно знакомить с его историей, это, конечно, очевидно, поэтому догматическое образование, оно сейчас, конечно, не актуально.
А у многих детей серьезные трудные темы вызывают отторжение, протест, желание, чтобы их не грузили. И это понятно, говорит Игорь Добряков.
Не хочется думать ни о чем плохом и читать чего-то такое тяжелое. С другой стороны, еще это может быть реакция на то, что пытаются подавать этот материал не очень правильно, навязывая слишком, заостряя какие-то вещи, чем-то обманывая, где-то преувеличивая. Это тоже неправильно. Но вот можно провести параллели с тем, как пытаются пугать наркоманов и говорить, что с одного укола или с одной затяжки ты сразу станешь наркоманом. А он видит, что в соседнем парадной живет парень, который учится в институте, но каждый день прокуренный. То есть врут взрослые. Не так все страшно было. Поэтому нужно пытаться разобраться и посмотреть, что происходит на самом деле. Что происходит в мире, что происходит в стране, что происходило и какие уроки были. Войной начинают пугать тоже, потому что война страшна своей обыденностью. Вот отец у меня прошел всю войну. Вот самое страшное – это обыденность того, что происходит. А вовсе не мясорубки, кровь, крики, ужасы все эти. Этим уже можно перекормить. Вообще, самое страшное, опасное и самое тревожное, это когда есть какой-то дефицит информации, когда вот есть обыденность всего, что происходит. Ты очень хорошо понимал в свое время Хичкок, вот фильм ужасов. Почему, кстати, дети любят фильм ужасов? Потому что не хватает как раз вот подобных переживаний. И это соприкосновение со смертью. Ерничество по поводу смерти – это защита, к которой прибегают панки, например, вывешивая у себя там черепа, у них майки, атрибутика, вся такая. Это, наоборот, очень высокая тревога, очень высокий страх смерти, который как бы вышучивается, и он всем показывает, и себе прежде всего самому, не понимая это. Все это происходит на бессознательном уровне, что я храбрый, что мне это не страшно, что вот все в порядке у меня. Самое это страшное – это не когда там кровь рекой, руки, ноги летят обрубленные, ну, противные, и все. А самое страшное – это когда идет человек по какому-то коридору, идет, и вдруг раз кто-то сзади неожиданно хватает. Вот неизвестность. Очень многие у нас сейчас поколения вот так идут по этому коридору, не знают, что будет дальше. Это-то и страшно, это-то и тревожно.
Говорил детский психиатр, психолог Игорь Добряков.
Надо ли говорить с детьми о грустном? Над серией работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.